Говорит и показывает радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Здравствуйте. События сегодня происходят в Донецке, они происходят все время сейчас, очень острое, напряженное на востоке Украины. Мы сегодня обсуждаем конкретную сегодняшнюю историю. Я представляю вам наших гостей. С нами Павел Казарин, журналист. Павел, здравствуйте. С нами на связи вот-вот будет Алексей Мацука. Это главный редактор интернет-портала «Новости Донбасса». Он будет комментировать события сегодняшнего дня. И, возможно, с нами также на связи будет появляться Василий Никитин, премьер-министр так называемой самопровозглашенной Луганской Народной Республики, тоже обещал участвовать. И вопрос, который мы будем задавать гостям и слушателям, как вы считаете, последние результаты выборов, вот уже сегодняшние оформленные результаты выборов, которые показали минимальный процент националистическим партиям, которые националистическим лидерам вот этих национальных партий, которые отдали украинцы, успокоит ли он Восток, успокоит ли результаты выборов людей на Востоке, которые боялись прихода к власти правого сектора и так далее. Вот это будем спрашивать у наших гостей и у вас, уважаемые слушатели, как вам кажется. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И начинаем мы с событий сегодняшнего дня в Донецке. Совершенно неожиданно они разворачиваются. Вчера мародеры ограбили магазин супермаркет «Метро». Огромные, москвичи знают, в общем, эта сеть достаточно известная. И сегодня батальон «Восток», которым командует местный командир по имени Ходаковский, который якобы финансируется, ну, не буду сейчас говорить кем, потому что, чтобы не плодить слухи, может быть, гости знают точнее, в котором есть якобы бойцы чеченских подразделений, вот представители Чечни, так говорят. Сегодня он блокировал областную администрацию в Донецке для того, чтобы избавить, вычистить из нее мародеров. И мои коллеги из телекомпании «Донбасс» подготовили специально для нас такое сообщение о том, что происходит сейчас в эти минуты вокруг администрации. Давайте послушаем.
Батальон «Восток» полностью зачистил Донецкую облгосадминистрацию от сторонников Донецкой Народной Республики, обвинив их в предательстве. Как объяснил нашему корреспонденту ополченец, те, кто сидят в здании администрации, не воюют, а только мародерствуют и пьют. В зачистке здания участвовали около 150 бойцов батальона. Боевики приехали сегодня днем. Вооруженные бойцы «Востока» оцепили периметр вокруг обладминистрации. Милиция перекрыла все подъезды к зданию. Сторонников Донецкой Республики, которые традиционно собираются на площади, оттеснили на несколько десятков метров. О выводе собственных радикально настроенных подразделений нашему телеканалу сообщил источник среди активистов самопровозглашенной республики. По неофициальным данным ДНР, планируют возобновить работу административного органа в обычном режиме. Однако вернутся ли в кабинеты чиновники, которые раньше их занимали, или это будут новые управленцы от ДНР, пока неизвестно. Очевидцы сообщают, что вокруг здания трактором сносят баррикады. В свою очередь, горсовет просит ограничить передвижение в районе Донецкой обладминистрации. Жителям близлежащих домов рекомендуют не подходить к окнам, не выходить на балконы и на улицу без острой необходимости, ограничить передвижение в районе Донецкой администрации. От себя «Восток» сказал, что баррикады в городе не нужны, люди не должны бояться ополченцев, а предприятия должны работать.
Ну вот смотрите, что происходит. Сейчас мы будем стараться включать для вас на этих экранах стрим, поток информационный, видеопоток возле событий, возле этой администрации. Его ведут, насколько я понимаю, представители ДНР, как-то они оформляют это, организовывают это телевещание. Уже мне говорили коллеги, что во время этого потока показывали людей, которые говорят, заходят в это здание, видят бирки на одежде, какие-то горы новой одежды и обвиняют в мародерстве людей, которые находятся в этом здании. Павел, это какая-то фантасмагория на самом деле, потому что батальон «Восток» считается, что все-таки воюет на стороне вот этой Донецкой Народной Республики. И от ее же бойцов он сейчас зачищает полностью это здание, вот якобы зачищено. Вы можете объяснить как-то на пальцах, что все это означает, вся эта
ситуация? Вы знаете, а это очень... Такая ситуация очень похожа на кинофильм «Свадьба в Малиновке», если помните, потому что даже на территории той же Донецкой области есть как минимум несколько людей, которые называются называют себя лидерами Донецкой Народной Республики. Точнее, кто-то себя называет лидером Донецкой Народной Республики, кто-то себя считает народным губернатором Донецкой области. Разобраться в хитросплетениях вот этих вот кадровых противоречий довольно-таки сложно, потому что мы неоднократно видели, что там нет какого-то единства. Там, условно говоря, есть люди, которые приезжают, например, из России добровольцами, например, как Игорь Гиркин, он же Стрелков, и он не скрывает своего российского гражданства. То есть, или, например, там, это знаменитое ополчение из Бабайс, такой окладистой бородой практически былинной, или, например, там, там Бородай, который точно так же имеет российское гражданство. Кроме того, там есть местные люди, там, не знаю, Павел Губарев, который является гражданином Украины и при этом вот называет себя народным губернатором Донецкой области. В этом клубке сегодня сплелось очень многие вещи. Это реальное недовольство друг другом, это ощущение того, что мы перерабатываем, другие не дорабатывают. Это опасение того, кто именно окажется на финишной прямой в момент борьбы за власть. Это все время подозрение того, что кто-то является человеком Ахметова, кто-то является ставленником каких-то, может быть, российских игроков и так далее. Конкретно вот этот пасьянс разложить на какие-то четкие кусочки и сказать, что, ребята, вот здесь вот происходит то-то, здесь происходит то-то, ну, сложно чрезвычайно. Я боюсь, что четкую картину, быть может, и в каждом из, в каждой из противоборствующих сторон, наверное, не до конца понимают и не до конца оконтурены вот эти вот самые линии противостояния.
Вот мы будем сегодня пытаться понять, как они себя теоретически хотя бы могут повести. Вот этот Александр Ходаковский, который, ну, я все-таки озвучу то, что произносится в Донецке, что якобы этот батальон, он не подтверждает этих связей, не подчеркивает. Якобы этот батальон изначально финансировался Ринатом Ахметовым, но сейчас, когда Ахметов заявил, что он уже на стороне украинских властей, уже совершенно непонятна позиция этого батальона, вот сейчас он зачищает от мародеров, он воюет вот фактически с, вот, с этими ДНРовцами. Как он поведет, как мы должны расценивать его действия сегодня, когда он говорит, вот мы сегодня зачистили вот эту администрацию от представителей Донецкой Народной Республики?
Ну, вы знаете, во времена первой и второй чеченской кампании точно так же в рядах тех людей, которых кто-то называл чеченским сопротивлением, кто-то называл чеченскими террористами, не было какого-то единого командования, ну, такого же строго иерархичного, которое существует, например, в любой строевой армии. То есть, но мы четко знали, что есть, условно говоря, там две стороны в этом противостоянии. С одной стороны, это федеральные войска, с другой стороны, это те люди, которые им противостоят. Да. Точно так же сегодня ситуация в Украине. Условно говоря, она очерчена достаточно рельефно. С одной стороны, это те люди, которые выступают, ну, там, я не знаю, за единую Украину, которые считают, что все происходящее на восточных областях, это такая велотекущая интервенция с опорой на местные, там, условно говоря, люмпинизированные силы. И те люди, которые считают, условно говоря, своим долгом бороться за создание, там, условно говоря, некой Новороссии. То, что между ними внутри, между сторонниками этой самой Новороссии существует масса конфликтов, я абсолютно не исключаю. Этого не может не быть, потому что они, условно говоря, не скованы в единую какую-то такую стальную паутину, там, иерархическую, там, строго, там, не знаю, соподчиненную и так далее. Поэтому, мне кажется, в отношении Донецка легче говорить о том, что уже произошло, и о каких-то, быть может, важных трендовых вещах, которые сегодня уже очень четко и рельефно вот, из украинского настоящего потихонечку начинают становиться украинским
прошлым.
Давайте
говорить об этом. Что понятно сегодня? Вот что сегодня понятно? Во-первых, меня очень интересует отношение жителей хотя бы к тем вещам, о которых вы говорите.
Вы знаете, это любопытная история. В феврале Киевский международный институт социологии, достаточно авторитетная социологическая организация, проводила замеры по сепаратистским настроениям в разных областях Украины. На первом месте тогда они задавали вопрос, хотите ли вы выхода из своей области и переприсоединению в состав другого государства. В Крыму за подобный сценарий тогда высказалось 41%, в Донецке, Донецк был на втором месте, там каждый третий, 33%, а в Харькове и Луганске по 25%. Но это было все в начале февраля. Не было небесной сотни, не было снайперов на Майдане. Янукович продолжал оставаться у власти. То есть не было всего того накала, который в том числе и российские многие телеканалы подавали, ну, условно говоря, как торжество таких, не знаю, фашистов, бандеровцев и так далее. Я абсолютно не исключаю того, что в конце февраля, когда произошли все эти трагические события, эти все области, которые получают картинку реальности из уст, скажем, Дмитрия Киселева из телеканала «Россия», они испугались. И это число, например, в Крыму с 41%, я абсолютно не исключаю, что могло вырасти и до 60%, и до 70%. Я не верю в цифру 93% проголосовавших за подобный сценарий крымчан, но я охотно допускаю, что 65-70%...
65-70% мы все верим. 65% верим точно,
вот.
Да.
И точно так же, я думаю, что и в Донецке. Но при этом между Крымом и Донецком, конечно, есть одна определенная разница. Крым – это единственный регион Украины, где число, ну, если угодно, я понимаю, что этот термин может кого-то напрячь, но этнических русских, людей, которые заявляли себя русскими по переписи, он опережал количество украинцев. А Донецк, как ни крути, Донецк, Харьков, Луганск, они не то что вписаны в украинскую идентичность, они в нее вмурованы. Вопрос просто в том, что это регионы, которые отличаются от всех остальных совершенно иной картинкой социальной реальности. Дело в том, что...
Вот у нас, кстати, картинка социальной реальности сейчас за нами появилась. Называется телекомпания «Анна», хотя мне говорят, что она на самом деле называется «Саня», но это совершенно не важно.
Дело в том, что вот за что, чего хочет Восток, да? Вот как термин «Юго-Восток», он уже не вполне актуален, потому что, как минимум, мы не наблюдаем ничего подобного ни в Херсоне, ни в Запорожье, ни в Николаеве, ни в Одессе.
Юг очень обижается, когда включают его сюда, да.
Да. Чего он хочет? Дело в том, что... Знаете, вот когда приезжаешь на какое-нибудь градообразующее предприятие, оно всегда потрясает воображение. Такие цеха, знаете, по 700 метров длиной. Это строгие иерархические системы. Социальных лифтов в городе, кроме этого завода, нет. То есть, условно говоря, существует представление о том, что если хорошо учиться, хорошо работать, то можно стать бригадиром. То есть, это те ситуации, когда руководителей, когда мэров городов назначают директора завода. Я прекрасно понимаю, и нужно отдавать себе в этом отчет, что если Украина подпишет ассоциацию с Евросоюзом, если она начнет движение в сторону Запада, то, конечно, в Восточной области не будут в числе бенефициаров, и в том числе многие южные области. Потому что, условно говоря, вот есть такой Крюковский вагонный завод, он продает свою продукцию только исключительно в Россию. Если граница таможенная там, по воле Москвы будет перекрыта в случае движения Украины на Запад, разумеется, этот завод закроется, люди окажутся без работы. А я не думаю, что вот какой-нибудь такелажник 55 лет или 57 предпенсионного возраста, он уже в этом возрасте готов переквалифицироваться в бизнесмена или в бизнес-тренеры.
И девушка, если даже и готов, не получится все равно.
Да, и понимаете, вот проблема Майдана была еще во многом в том, что с этими людьми никто не говорил. Единственное в Украине, кто говорил с ними на одном языке, это были партии регионов и коммунисты. Угу. Они говорили столь нужные Юго-Востоку слова: мы о вас позаботимся. А ничего подобного, разумеется, они не слышали из уст лидеров Майдана. Возможно,
но, кроме этом... того, вот коммунисты подхватили пугалки вот эти вот и понесли в массы.
Да, разумеется. То есть, с одной стороны, вы понимаете, какая у нас ситуация? У нас складывается социальный запрос, да, вот Юго-Восток, он патерналистский, он верит в собственную исключительность, он верит в то, что Донецкая область всех кормит, хотя она на самом деле является...
Дотируемой,
да, безусловно. Всего 6 областей в Украине являются не дотационными, а как раз-таки регионами-донорами. Донецкая область не входит в их число. Он верит, то есть, с одной стороны, это такой социальный запрос, а с другой стороны, это вопрос ментального запроса, такой, это ментальный запрос и идентификационный во многом. Если вы поедете в Восточную Украину, вы обнаружите, что во многом это такая вот УССР. С точки зрения, там искренне верят в план Далласа. Угу. Там искренне верят в протоколы сионских мудрецов. Там искренне верят в то, что гейропа, в то, что Запад стремится поработить русский мир для того, чтобы навязать свои ценности, в том числе какие-нибудь там, не знаю, сексуальные перверсии. То есть вот вся та конспирология, которую можно услышать из уст не самых умных представителей каких-то вот таких вот таких правоконсервативных кругов России, она там воспринимается, это очень благодатная почва, и она, эти зерна падают туда и дают всходы. И вот эти вот две вещи, с одной стороны, запрос на СССР, а с другой стороны, вот такой запрос на идентичность, на ментальный СССР, они соединились воедино. И, конечно, это тот Гордиев узел, который очень и очень сложно будет Развязывать.
Развязывать. Вот явно же чистят баррикады. Посмотрите, за нашей спиной идет расчистка вот этой площади от баррикад. Это очень любопытная вообще-то история. Это занимается этим не украинская армия, как видим. Нет, это не она. Сергей из Тульской области, пожалуйста, говорите, что вы думаете об этом. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Свобода. Вот у меня такой
Сергей,
вопрос.
Сергей из Тульской области, мы вас слушаем.
Да, вы меня слышите?
Да, конечно, очень хорошо слышим сейчас, да.
Ага. Вот говорят, да, люди там или даже вот по телевизору в этих передачах, в общем-то, правду говорят, что Украина это вот такое государство, что оно, в общем-то, образовалось, как бы сказать, ну, подарками. Ну, то есть, например, украинцы, они говорят, мы не воинственная нация, мы никогда не совершали никакие захватнические походы по присоединению земель, там все. Просто им постоянно, вот то Россия после революции Ленин там отстегнул территорию, потом после Второй мировой войны, вот говорят, Сталин им прирезал там Закарпатью, Буковину. Ну, конечно, не Сталин, там, по-моему, была Ялтинская конференция, где все это обсуждалось, в общем-то. Ну, короче говоря, так или иначе, вот таким образом образовалось государство Украина, да? Вот, сейчас, значит, с так называемой Россией, путинской Россией, там какие-то непонятки. Пацаны требуют вернуть назад, что когда-то отдали, ну, в смысле земли, да. Вот, ну, неужели вот Европа, я имею в виду, серьезные такие организации, как Организация Объединенных Наций, там, или что там, Европейский Совет, вот Совет Объединенной Европы. Такие, действительно, уважаемые, не пацанские организации, настоящие. Они могут решить просто вопрос по Украине. Вот конкретно, вот территория Украины, вот такие-то границы, от и до, прочертить все. Ну, с Крымом там, я не знаю, признали они, по-моему, нет, не признали, что Крым это отошел к России. Ну, пускай будет так, вот как когда-то я слышал байку, что, значит, в Западном Берлине на вокзале
Сергей,
была
такая
табличка.
Сергей, ну вы про Будапештские соглашения слышали, что все же это уже было? Это все уже было? Вот, пожалуйста, ответьте, Павел, да.
Тут есть несколько моментов, о которых говорит Сергей. Понимаете, вообще разбирать, искусственно государство создано или не искусственно, это вообще довольно такая, ну, я не знаю, что ли, опасная тенденция. Понимаете, еще есть, в 2003 году Леонид Кучма написал книгу «Украина не Россия». Все тогда ее прочли, посмеялись, ну какая, мол, Украина не Россия, та же Россия, только без нефти и газа. 11 лет прошло, после событий зимы и весны 2013-2014 года, уже, я думаю, что ни у кого не повернется сказать, что Украина – это Россия. Нет, все понимают, Украина – это не Россия. Вопрос просто в том, где заканчивается Украина. На границе какой области заканчивается Украина. Я вот сам из Крыма. Я когда приезжаю в Киев, я разговариваю со своими коллегами, часто очень натыкаюсь на то, что в Киеве не понимают Крым. Вот по моему ощущению, Крым на самом деле не был Украиной, он был Украиной, но не был украинским. В Крыму самое украинское, что было, это крымские татары. В Севастополе не было даже крымских татар, и там проводниками украинской идентичности служили украинские военно-морские силы. И нет ничего удивительного в том, что Крым, особенно напуганный вот той картинкой реальности, которую он увидел в эфире российского телевидения, которое он предпочитает украинскому, что он охотно не протестовал против смены полуостровом гражданства. Является ли Украиной Донбасс? Вот это в данный конкретный момент и решается. Есть понимаете, как бы не бывает так, что территория там, наша, а люди, которые живут на ней, не наши. Вот наши или не наши, это определяется как бы людьми, живущими на этой территории. Я думаю, что как раз-таки вот вопрос о том, где заканчивается Украина, и какая, в каких границах она продолжит существовать, он, вот ответ на него мы увидим только в результате вот нынешних событий. Опять-таки, что касается там разной Украины и так далее. Дело в том, что, на мой взгляд, Майдан, он совершил очень, именно второй Майдан, он совершил очень важный момент. Это был момент, если мы отбросим как бы все вот эти вот риторические восклицания, то это был процесс формирования украинской политической нации. Не на этнических каких-то вещах, а именно на каких-то гражданских, на общей картинке будущего и так далее, на каких-то ценностных ориентирах. Майдан ведь во многом был русскоязычным. Я там был, и не случайно, что одним из героев Майдана считается вот, как бы Сергей Нигоян из Днепропетровска, русскоязычный парень, армянин, который погиб в результате всех событий, произошедших в центре Киева. Мне бы хотелось верить, что как раз-таки, точнее, мне не то, чтобы хотелось, я в это верю, что в результате всех этих событий в Украине выкристаллизуется гражданская идентичность украинец. И можно будет быть русским украинцем, можно быть армянским украинцем, можно быть азербайджанцем и быть украинцем. И в этом смысле все вопросы о том, кто, когда, кому что подарил, они довольно-таки условные. Если угодно, если, знаете, так оптику немножечко перенастроить, то немцы и австрийцы, их тоже можно назвать там, когда-то одним народом, но тем не менее, которые живут в разных государственных проектах.
Но мне тоже кажется, что это такая уже... Ну зачем это все сейчас? Какой в этом смысл обсуждать? А потом вот вы говорите, что после этих событий сформируются границы Украины. Но они есть, эти границы Украины. Зачем их? Есть страны, которые договорились защищать и признали эти границы, и защищать даже обещали некоторые страны, которые потом от тебя, кстати говоря, одна из этих стран потом прекрасно поучаствовала в переделе этих границ, как известно, что касается Крыма. Но какие еще новые границы могут быть? Даже если вдруг начнут объявляться и успешно отделять себя вот эти самопровозглашенные республики, никто же не будет признавать эти границы.
Безусловно. Вообще, с Крымом история... Знаете, Крым может стать для Украины той самой родовой травмой, которая сплачивает. И это та борьба, где процесс за возвращение Крыма важнее результата. Потому что, честно говоря, давайте завтра представим, что из Крыма, не знаю, по мановению волшебной палочки уходят российские военнослужащие, и туда заходит украинская армия, и Крым становится частью Украины. Но население, 2 миллиона человек, из которых наверняка 4 пятых воспринимают себя как русских, как часть русского мира. Может быть, не 4 пятых, скажите 3 четверти, но я уверен, но все равно, что это больше половины. Тем не менее, борьба за возвращение Крыма, она для Украины будет... Это вот тот момент, который, знаете, водораздел между двумя странами. То есть Россия никогда не согласится, что Крым не наш, а Украина никогда не признает, что Крым ваш. И это тот момент, который так или иначе будет определять наше будущее. А то, что произошло с Крымом, я с вами согласен. Это на самом деле аннексия. Причем самое удивительное, что это, если не ошибаюсь, 8-я аннексия, которая произошла в мире после 45-го года. Вот, условно говоря, Индия аннексировала Гоа и Сикким у Португалии. Это распад португальских колоний, да, это немножко другое там. Индонезия аннексировала у Португалии Восточный Тимор, потом Израиль аннексировал Восточный Иерусалим и Голландские высоты. Аргентина попыталась в 82-м году аннексировать, или кто-то скажет вернуть, так или иначе, Фолклендские острова, закончилась, мы помним, боевой операцией, да. И потом это вот уже как раз 90-е годы Ирак попытался аннексировать Кувейт. Мы помним, что это закончилась операция «Буря в пустыне». Крымская аннексия – это 8-я аннексия в мире после 45-го года, но первая в Европе. И мои коллеги, которые ездят по Европе и читают европейскую подшивку, они говорят о том, что ключевое мнение «Ластампа», «Фигаро», понятно, что они не являются газетой «Правдой», печатным органом, правящих партий. Но, тем не менее, общее мнение, оно едино. То есть, ребят, если мы сейчас на это закроем глаза, то мы из 21 века возвращаемся в век 19 с силовым переделом границ. А это никогда ничем хорошим не заканчивается.
Владимир из Ростовской области, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый вечер. У меня вопрос к вашему гостю заключается в следующем. Не считает ли он, что циничный, расчетливый Путин будет разбрасывать миллиарды рублей за «здорово живешь»? На мой взгляд, конца этой необъявленной изощреннейшей войны с Украиной не предвидится до тех пор, пока весь юг Украины и левобережная часть не отойдут к России в формате Малороссии. Спасибо.
Спасибо. Мне очень сложно комментировать желание российского президента, потому что никто сегодня наверняка не знает о его целях. Понимаете, какая история? Мы же все нулевые годы воспринимали российского президента как некоего модератора, который модерирует интересы крупнейших финансово-промышленных групп. И мы поэтому глубоко были убеждены, что экономический интерес и экономическая логика, она на первом месте. Что Владимир Путин, как юрист, себя ведет, условно говоря, пытается соблюдать, даже если, может быть, не дух, то букву закона уж так точно. Я помню, как за сутки до захвата Крымского Верховного Совета и Крымского Совета Министров я сидел в эфире у ваших коллег с РБК и рассказывал о том, что вы что, захват Крыма, этого не может быть, потому что этого не может быть. В феврале и в марте 2014 года мы внезапно обнаружили, что Владимир Путин ведет себя как суверен. Он предпринимает те действия, которые идут вразрез с общепринятыми правилами игры. То есть внезапно все играли в шахматы, а тут мы начинаем играть в Чапаева. Да? То есть это нужно именно ощущать себя суверенным, чтобы подобным образом себя вести. Поэтому мнений о том, какая логика у Владимира Путина, логика действий Владимира Путина в отношении вот, юго-восточной Украины, существует несколько версий. Одна существует, это то, что будут пробивать коридор в Приднестровье. То есть помимо Донецка, Луганска, еще попытаются точно такой же сценарий провернуть в Харькове, Запорожье, Херсоне, Одессе и в Николаеве. И тем самым получить вот такой вот коридор в Приднестровье и, соответственно, вот, купировать антироссийскую Украину вот как можно в меньшем числе областей. Другая версия говорит, что, ребят, никто ничего даже присоединять не будет, никто даже не будет особенно долго поддерживать ситуацию в Донецке и в Луганске, что это такой вот маневр для того, чтобы торговаться за Крым, что, условно говоря, быть может, обменять спокойствие Донецка и Луганска на какое-то полуформальное или неофициальное признание Крыма. То есть вы хотите, чтобы там все было тихо? Давайте хотя бы на уровне публичной риторики отложим вопрос Крыма там, на 10-20 лет. Вот это вторая, условно говоря, такая точка зрения есть. Третья точка зрения, она вообще гласит, что ситуация в Крыму и ситуация в Донецке и Луганске, она вообще не имеет отношения к внешней политике России. А все эти шаги – это не цели, а это методы решения внутренних задач. Вы посмотрите одну простую вещь. Ведь ситуация с Крымом, она закрыла окошко для возможной вестернизации России. Об этом вот писал мой коллега Александр Баунов, замечательный текст, что, ну, представьте, в России появляется какая-то прозападная политическая сила, которая говорит, что нам нужна международная разрядка и так далее. Первый вопрос, который ей зададут, а что с Крымом? Если она скажет, что Крым наш, то на Западе этой политической силе не подадут
ее уже
руки.
Не существует, конечно.
Да, если она скажет, что с Крымом нужно там действовать в рамках международного права, совместный протекторат,
ну,
или какие другие
здесь
вещи.
Здесь превращается маргинал в пятую колонну.
За них никто не проголосует. Да. Вот вам это полностью переформатированная внутренняя политика. Вы вспомните, год назад мы больше всего обсуждали Алексея Навального и о том, сможет ли, условно говоря, Болотная площадь реорганизоваться в какие-то политические силы, быть услышана, услышать народ и быть услышана там российскими массами. Мы сегодня об этом вообще не говорим.
Не вспоминаем, нет.
И вот третья точка зрения говорит о том, что все, что произошло в Крыму, это не внешняя политика России, а это внутренняя политика России. Для переформатирования каких-то очень важных вещей именно во внутренней повестке.
Это очень интересно. Мы, знаете, подготовили один опрос. Он касался, наш студент Святослав Леонтьев, он опрашивал прохожих на улицах Москвы и спрашивал их, как вот вся эта ситуация повлияла на их отношение к украинцам. Я предлагаю сейчас эту его работу посмотреть.
Скажите, вот в связи с последними событиями изменилось как-то ваше отношение к украинцам?
Нет.
Никак не изменилось?
Украинцы тут ни при чем.
А кто виноват?
Проверьте, кто там у власти стоит, те и виноваты.
Так ведь у власти тоже украинцы стоят.
Ну, это же не все, их там 10 человек, а украинцы это миллионы.
То есть вы к украинцам относитесь очень хорошо?
Да, положительно.
Вот как вы относитесь к украинцам? Стали хуже к ним относиться?
К самим украинцам, к народу
самим
нет.
К народу или к кому?
Ну, к народу, к стране.
Ну, наверное, проблема не в народе, а в то, кто ими руководит, скорее всего.
Ну, руководят-то тоже украинцы или нет?
Руководят-то тоже украинцы. Загадочная вещь. Я бы никогда не подумала.
Украинцы ли руководят? Это все такие же люди, как и мы. Да, здесь больше идет пропаганда неправильная, неправильная идеология, то, что касаемо националистических настроений.
Вы стали хуже относиться к украинцам после всех произошедших событий?
Нет.
Не стали. А как думаете, кто-то всерьез воспринимает Украину как вражеское государство?
Никто.
А сами украинцы воспринимают Россию как врага?
Думаю, что нет.
Возможно вообще ситуация, при которой украинцы враждуют с русскими? До войны и прочего.
Я не представляю такой ситуации. Даже если взять бандеровцев.
Они приедут в Москву, они будут себя вести очень даже прилично. Я многих знаю, западников, западной Украины. Никаких проблем.
Стали ли люди хуже относиться к украинцам после всех произошедших событий? Не стали.
Нет.
А вы лично вот расцениваете
я
Украину?
Я украинка.
То есть вы не можете расценивать Украину как вражеское государство?
Нет.
А вот вы как наполовину украинка, да?
Да.
Вы можете почувствовать вот к себе какое-то отрицательное отношение со стороны русских?
Ни в какой мере вообще, ни в малейшем.
А как вам кажется, возможна ситуация, при которой действительно начнется какие-то военные столкновения между двумя странами?
Нет.
Пользуются националисты реальной поддержкой населения Украины? Или все-таки...
Реально нет. У меня потому что там в Одессе, допустим, у меня братья двоюродные живут, понимаете? У нас очень плотно, очень много корней в Одессе и вообще в Украине. И в Киеве родственники есть, понимаете? То есть ни один нормальный человек...
Невозможно заставить русского ненавидеть украинца,
нет,
и наоборот.
Потому что абсолютно вот здесь вы же меня не определили как украинку.
Нет.
Вот. А во мне нет даже. Вот поэтому как можно ненавидеть людей, которых ты видишь на улице? Я, например, этого не понимаю.
Здесь, по моему мнению, здесь не ненависть идет. Здесь получается так, что все подстраивают, и все в основном видят чисто внешнюю сторону, то, что, мол, украинцы зажрались там и так далее и тому подобное, то, что они наезжают на Россию и так далее и тому подобное. Но на самом деле там всякие агитаторы, пропаганда и так далее и тому подобное, и все это изнутри идет. Именно.
Вы стали хуже относиться к украинцам из-за последних событий?
Нет, нет, нет.
Не стали?
Нет.
И никого не знаете, кто стал бы хуже относиться?
Ну, посмотрите первый канал или второй канал по телевизору. Вы там увидите Мамонтова и всяких там такую ахинею несут.
А кто-нибудь верит, как вы думаете?
Я думаю, подавляющее большинство верит.
Интересно.
Слушайте, ну какая у вас нерелевантная выборка.
Нет,
мне хотелось бы, чтобы она была релевантной, конечно.
Вы имеете в виду, что повезло Святославу Леонтьеву с прохожими?
Абсолютно точно.
Да, такие милые.
Это то. Понимаете, ведь если посмотреть российские СМИ или, например, комментарии в соцсетях, я понимаю, что не точно так же нерелевантны. Но складывается ощущение, что в России никто с Украиной не собирается говорить по одной простой причине. Потому что, знаете, как воспринимают, что мол, есть две Украины, одна из них это, ну, вот такие же, как мы, то есть, что с ними разговаривать, они же такие же, как мы. То есть, и так все понятно. А вторая, ну, такие, не такие, как мы, что с ними разговаривать, и так понятно, что ни о чем не договоримся. Поэтому как бы с Украиной в России никто разговаривать в этом смысле даже и не намерен. А, более того, вот это вот классическое посыл, что мы один народ, и многие мои коллеги из России, они даже не понимают, почему их моим коллегам из Киева это может резать слух. Потому что они говорят, нет, братцы, ну мы братские, может быть, народы, или там дружественные, или близкие, но мы все-таки как бы не один народ, а... И вообще, знаете, последние события, вот последних двух месяцев, они совершили такой очень серьезный водораздел. Почему? Потому что в Москве, в основной своей массе, все события в Восточной Украине, они и в Крыму в том числе, они воспринимаются как внутренние украинские дела. Ну вот не захотела область жить дальше в составе Украины. Она как бы поднялась, ушла, а только потом туда пришли российские войска. Мы-то тут при чем? Или, например, в Восточной Украине. Ребята, у вас там своя собственная гражданская заваруха, не надо нас вмешивать.
Да,
мы как
Украина
бы не при делах.
Всегда была расколота,
да,
вот эта вот вечная теория. Да.
А в Украине это воспринимается очень четко как интервенция. В одном случае Крыма аннексия, в случае восточных областей это воспринимается как интервенция. Я тоже, кстати, с этой точки зрения не согласен. Я считаю, что правда где-то посередине. Это отчасти и гражданский конфликт.
Интервенция информационная существует 100%.
И дипломатическая,
если убрать эту составляющую,
да,
то там все было бы, конечно, по-другому.
И мы... Но речь вот о чем. Что в Украине, например, воспринимают Россию как сторону конфликта. Угу. А в России в этом не отдают себе отчет.
Угу. И россияне в Украине... или власть? Ну, конечно, россияне.
Нет, россияне.
Рядовые,
они,
да,
не отдают себе отчет, власть, что в Украине Россию воспринимают как сторону конфликта. Более того, россияне...
И не понимают, почему их называют там оккупантами,
конечно,
и тоже фашистами, кстати,
да-да-да,
сказать.
И точно так же, вот, как рядовые россияне, не понимают, почему их, вот вы абсолютно правы, в Украине воспринимают как представителя враждебного государства. Они же-то привыкли к тому, что это там внутренние украинские дела, мы-то тут не причем. еще?
Мы вас любим, да. Вы нам братья все еще.
И да. Вот этот вот раздел, он мешает взаимопониманию. Uh-huh. Поэтому, например, uh-huh. когда в Украине там ограничивают въезд для всех российских журналистов, я тоже считаю, что это неправильно, но у украинцев есть своя логика. Мы ограничиваем въезд журналистам, представителям враждебного государства, с которым мы в данный момент находимся в состоянии велотекущей войны или велотекущего конфликта и так далее. А в России как бы этого не понимают, потому что они не ощущают свою страну стороной конфликта, и они не понимают, на каком основании им как бы этот въезд запрещают. И это такой вот ментальный водораздел. Я его привожу именно к тому, что нужно понимать, о чем думает ваш визави, когда вы садитесь с ним за переговорный стол. Вы должны понимать его позицию, прежде чем пытаться искать с ним точки соприкосновения.
Украина, когда запрещает, в частности, вот журналистам федерального канала, этот въезд, они ведь воспринимают их как тоже часть вот этой вот враждующей группировки. То есть вы едете обслуживать интересы вот этой вот стороны, с которой сегодня Украина ведет войну. Это же их интересы. Они выводят их в эфир, они дают им слово. Они показывают их позитивно, положительно. И говорят о том, что люди поддерживают вот эту сторону, с которой сегодня Украина официально ведет войну.
Ну, неофициально, условно говоря, никаких.
Официальная Украина.
Официальная, ну, поддерживает тех людей, да, безусловно. Я думаю, что для того, чтобы в России поняли чувства украинцев по отношению к российским журналистам, ну, представьте, что, я не знаю, там, первая или вторая чеченская компания, представьте себе журналистов, которые работают на стороне, вот, как бы, чеченского, не знаю, там, террористов, ополченцев, как угодно называйте, вопрос номинации, это вопрос зависит от того, на какой баррикаде вы находитесь. Ну и, разумеется, вот этот вот пример, вот это вот сопоставление, оно даст нам представление о том, как украинцы.
Вы знаете, этот пример, как ни странно, не самый корректный, потому что были времена, когда канал НТВ объективно освещал, на мой взгляд, освещал обе стороны конфликта, и его даже обвиняли, упрекали в симпатиях к чеченской стороне. Но это были времена, когда это не преследовалось в России. Это могли как угодно их в этом упрекать, обвинять, подозревать, но никто их не закрывал и не сажал во времена Ельцина за то, что у них были какие-то там симпатии или какое-то понимание того, чего хочет чеченская сторона. Этого же не было.
Да. Вы знаете, есть... Мне сейчас, если позволите, я бы еще хотел вот немного одной темы коснуться. Очень большая проблема связана с тем, что в России продолжают воспринимать украинское как категорию этническую. И говорить о том, что, ну, я не знаю, ну вот, что в тебе там украинского есть? Да ты там, я не знаю, там родился там вообще в Тамбове, а потом переехал в Украину и так далее. Не понимая того, что в самой Украине, повторюсь, воспринимают это как категорию политического. И кому, как не многонациональному народу Российской Федерации, уж как бы понимать, что быть россиянином абсолютно не значит, что...
Русским.
И так далее. Это один очень важный момент, вот, с которым всякий раз сталкиваешься, и который всякий раз режет, как звук пенопласта, трущегося по стеклу. И что касается журналистов, той темы, которой мы касались, знаете, на самом деле, что меня волнует и интересует больше всего. Помните, был такой персонаж в Украине, Сашко Билый, Александр Музычко. Да.
Прекрасно его помню. Да.
Да, он был растиражирован в российских СМИ точно так же, как и Дмитрий Ярош, как, конечно, вот лицо украинского, конечно, фашизма и так далее. Да. Он был сам из Ровно и был частным предпринимателем, одним из активистов Майдана, но у него в прошлом очень любопытная деталь. Он воевал на Первой Чеченской войне на стороне Джохара Дудаева и даже получил орден из рук Джохара Дудаева. И он тот самый человек, которого принято относить к числу комбатантов, диких гусей. Вы знаете, все умное европейское и отечественное кино о войне, оно о таких людях. Это «Взвод» Стэнли Кубрика, цельнометаллическая оболочка Стэнли Кубрика. Это фильм «Взвод» Оливера Стоуна. Это отечественные фильмы там «Брат». Это все эти фильмы, они повествуют о том, что происходит с такими людьми, когда они возвращаются с войны. Вот сегодня в Донецке и в Луганске сражается очень много добровольцев из России. Они не скрывают, они в видеороликах показывают свои паспорта и так далее. Вот когда эта ситуация закончится, она рано или поздно закончится, когда они вернутся домой со щитом или с ощущением собственного поражения, неважно. Они же там на самом деле воюют за две вещи. Во-первых, они воюют за социальную справедливость, чтобы не было богатых. А во-вторых, они воюют, ну вот как бы за империю от Карпат до Индийского океана, да? И вот рано или поздно, когда они вернутся в Россию, к себе домой, в Тамбов, в Тверь, Краснодарский край, в Пермь, как много отличий они увидят между феодализмом Донбасса и реальностью того самого региона, в котором они живут постоянно.
Они об этом думают, вы считаете? Они вообще-то о чем-то
они
думают?
Они сейчас не думают. Вспомните фильм «Рэмбо». Это человек, который умеет воевать, который возвращается к себе домой, где себе не находит места. И он снова начинает воевать. Помните «Приморских партизан»? Так называемую группу. Конечно. Из шести молодых людей, которые убивали сотрудников милиции.
Робин
Ведь они
Гуды,
себя искренне считали Робин Гудами, да. А теперь представьте, что из Донецка, из Луганска возвращается несколько сотен людей, умеющих из ПЗРК сбивать вертолеты украинской армии, умеющих сводить мушку с прицелом, умеющих пользоваться коллиматорными прицелами, умеющих, знающих отличия между гранатами РГД-5 и РГ-42, и умеющих собрать фугас на дороге. И они точно так же... Вот то, чего они хотят, социальной справедливости, чтобы не было богатых, да, вот угу. В таком вот большевистском звучании, да, таком...
То есть они могут захотеть того же самого у себя дома.
Им даст официальная словом. Россия того, чего
не
они
даст.
Хотят?
Не даст.
Вот вам и ответ.
Но она им и не давала. Почему же они здесь-то не брались за оружие, чтобы... Я, конечно, не дай бог, не призываю их к этому, не надо. Но они же здесь не наводили порядок в социальном смысле. Они же жили в той же ужасной деревне, как вы говорите. Они видели, что Тамбовская область не намного богаче Донбасса. Что же они здесь-то не отстаивали права бедных?
Ну, здесь русский мир, а в Украине русский мир... Здесь русский мир не надо было защищать, а в Украине русский мир, как они считали, надо было защищать. Мне сложно разобраться в их
мотивации. Почему-то они не защитят здесь русский мир от нищеты. Давайте вставайте на защиту нищих, угнетенных, обездоленных. Здесь хватает своих.
Вы знаете,
чего вы не боретесь за них?
Я абсолютно не исключаю вероятности того, что, повторюсь, когда украинские события закончатся, все эти люди, умеющие воевать, теперь уже умеющие воевать, с посттравматическим синдромом, вернувшиеся домой, есть ли гарантия, что они не захотят бороться за все то, за что, как они сегодня считают, борются в Донецке и Луганске?
Да вы знаете, Павел, я думаю, что мы вообще не представляем, чем они тут занимались в России. Они, может быть, занимались ровно этим. В России хватает бандитизма и преступников. Вполне возможно, что они этим уже занимались и продолжат заниматься. Чего нового не произойдет? Мы же не знаем, кто эти люди,
знаете,
что они делали
наемник,
здесь.
Наемник. Он всегда воюет за идею.
За идею.
Неважно, какая это идея. Построение там всемирного халифата или построение
империи. Вы знаете, он бывает, что воюет, потому что он уже не может не воевать.
Правильно. Или он
просто
воюет,
не может. Так, ему больше и делать-то
война
нечего.
Война – это тоже идея. Воевать можно ради самой войны.
Ну да.
Люди, которые возвращаются
идея,
с войны,
это
не люди, которые на нее уезжают. Полгода, год, два года, полтора года, несколько месяцев, несколько недель способны человека умножить на минус один. И он может стать своей противоположностью.
Что я такое просто, афганский синдром, все хорошо помнят.
Да, я просто призываю подумать о том, что вот те идейные люди, которые сегодня создают проблемы для украинской армии, они теоретически, когда вернутся домой, как вы думаете, как мы их будем инкорпорировать?
Так, у нас есть звонок от Владимира из Алтайского края. Я напоминаю, что мы пытаемся дозвониться все-таки Василию Никитину в Луганск и в Киев, и редактору Донецкой газеты Алексею Мацуке. И послушаем Владимира из Алтайского края. Здравствуйте, Владимир, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер. Я хотел бы вот о чем сказать, но и заодно спросить. Ну, возвращаясь к вашему вопросу, повлияют ли как-то положительно вот эти низкие показатели, радикальных политических организаций, не буду их называть, по итогам выборов, ну, успокоят ли они? Я думаю, что нет. Вот как считает ваш гость и вы лично? Почему нет? Ну, Порошенко высказался, вот даже именно сам стиль высказывания меня поразил. Не то, что там как бы более-менее гладко обтекаемо, что, значит, восстановить действия Конституции, навести порядок, нет, а прямо провокационно, что да, типа там, ну, во всяком случае, так, как излагают российские средства, о том, чтобы уничтожить, так сказать, этих сепаратистов, чуть ли не выжечь их. Вот подобные высказывания, конечно, они закрывают всякую статистику от нормально было, если с позиции сепаратистов посмотреть. Угу. То есть он загоняет их в угол и не оставляет им никакого шанса. Ну, а больше там некому успокаиваться. Это вот что я хотел сказать. Ну и я хотел бы спросить вашего гостя вот такой вопрос задать. Вот тот факт, что одного олигарха-миллиардера, имея в виду Януковича, сменил другой олигарх-миллиардер, у которого, так сказать, свои. Как вы почти считаете, вот будет ли это способствовать? Вы правильно сказали, что люди двумя две идеи. Одну я, правда, не поддерживаю насчет Карпат и Индийского океана. Я не знаю, на чем обоснована.
Да, это, да, а вот да, это идея ребят из Донецкой и Луганской Народной
Спасибо,
Республики.
Спасибо, Владимир. Я вот по поводу идеи, только, знаете, просто одно замечание по поводу того, за что воюют. У меня есть совершенно вменяемый, казалось бы, человек, журналист, российский, московский, очень про анти, вот, украинский сейчас настроен. Вы понимаете, что я имею в виду, не буду это все. И когда он говорит об идее, почему, что нужно здесь делать, что нужно вводить войска, он считает, России, что нужно отстаивать Украину и нужно идти до западной границы, он на полном серьезе это говорит. Я говорю, почему, какое ваше, простите, дело, это их страна? Он говорит, это наша страна, это наша страна. Там проблема в том, что все еще в России очень многие воспринимают Украину как свою и не могут успокоить и от этой мысли...
Да, ее воспринимают как поле боя между Россией и Вашингтоном, поэтому это не страна, которая может чего-то хотеть,
нет,
а это просто поле боя.
Совершенно. Это сейчас идет война с Америкой, всем большой... А Украина это вообще не имеет к этому никакого отношения, как самостоятельное государство. Его нет.
Абсолютно точно. Это очень распространенная в России точка зрения. Приходится с ней всякий раз воевать.
Так вот, да. Теперь вопрос Владимира из Алтайского края. Что с процентами маленькими? Насколько они смогут людей все-таки убедить, что не так
Вот это в контексте того, о чем мы говорили. Проценты, которые набрал Дмитрий Ярош, и проценты, которые набрал Олег Тягнибок, это проценты, отданные за идею этнического украинского национализма. Да. А проценты, отданные за Порошенко, за Юлию Тимошенко, например, за, как ни странно, за Олега Лешко, хотя не хочу его в эту категорию относить, потому что, мне кажется, мотивация другая была голосовать.
Такая немножко история.
Да. Проценты, отданные за Тимошенко, и проценты, отданные, например, за Гриценко и Порошенко, это проценты, отданные за украинский политический национализм, за гражданский национализм, в котором лично я особенных угроз не вижу, потому что гражданский национализм, он интересен тем, что это вот как раз-таки картинка будущего.
Если ты разделяешь, за нацию, не за национализм, а за нацию. Вот
ну, да. Я просто вижу угрозы в этническом национализме, а в политическом, повторюсь, или в гражданском не особенно этих самых угроз и вижу. Что касается второго вопроса гостя.
Но он же как увязал гость, смотрите, вот наш, слушайте, как он это увязывает. Он говорит, не повлияет низкий процент, потому что Порошенко тут же объявляет, что будем давить сепаратистов. То есть, с точки зрения донецкого населения, пророссийского, поддерживает ту же линию Ярыша и того же правого сектора. Вот так он это увязывает.
Скажем так, понимаете, вот мы, я помню, был на одном эфире, и ваш коллега меня спросил, сядет ли Порошенко за стол переговоров с лидерами Донецкой и Луганской Народной Республики. А я ему задаю встречный вопрос, а с кем садиться? Вот, например, мы видим, там есть Игорь Гирькин, гражданин России, да? Мы там видим, есть Александр Бородай, гражданин России. Мы видим, там, не знаю, вот как раз повторюсь, это ополченец Бабай, гражданин России. С кем садиться? Можно ли садиться с гражданином России, добровольно приехавшим в чужую страну для того, чтобы, там, я не знаю, вырастить сепаратистские настроения за стол переговоров? Еще худо-бедно можно представить, как с гражданами Украины разговаривать. Но в Киеве очень четко есть ощущение, что если мы сядем за стол переговоров с Донецком и Луганском, то мы увидим аналогичный сценарий в Харькове, Запорожье и так далее. Повторюсь, в Киеве продолжают воспринимать все происходящее, как во многом инспирированное извне. И после аннексии Крыма мне очень сложно найти аргументы для того, чтобы их в этом переубедить.
Да, в этом смысле никаких круглых столов уже ожидать не приходится. Я сегодня вот на своем примере таком техническом объясню, что я, конечно, хочу нашу аудиторию знакомить с другой точкой зрения, с другой позиции. Видите, сложно. Вот мы договорились с премьер-министром Луганской Республики. Вот он не выходит на связь. Говорит, он занят. Ну, конечно, занят. Чем у него сейчас можно представить обстановку. Вот, но я пытаюсь с ним говорить. Я сегодня пишу, и вот очень интересный момент, я пишу сегодня письмо представителю официальной донецкой, ну, украинской, скажем так, администрации официальной. Нет ли у вас контактов людей, вот представителей сепаратистов, с которыми можно было бы общаться и выводить их в эфир для наших слушателей, чтобы знать их позицию? Он мне отвечает телефонами воров, наемников, убийц, я не делюсь, у меня нет таких телефонов. То есть это воспринимается только так. Только так.
Ваш гость, дозвонившийся, задал, кстати, еще один вопрос по поводу... Да,
Порошенко и олигархов.
Олигархов, Порошенко, Коломойский и так далее.
Шило на мыло, проще всего он спросил.
Вы знаете, я понимаю точку зрения тех, кто задает подобные вопросы. Более того, она довольно распространена и в Украине. Тут надо понимать одну штуку. Дело в том, что с выборами Порошенко, Петра Порошенко, с выбором, с тем, с инаугурацией его в качестве президента Украины, вообще история украинского Майдана, она не заканчивается. Более того, революция – это смена правил игры, по которым существует страна. Вот эти правила игры не поменялись. Мы сегодня видим огромный неэффективный чиновничий аппарат, мы видим все равно теневые схемы, мы видим, что судейский корпус отпускает тех людей, которых, наверное, отпускать бы из-под стражи не стоило, потому что они были практически схвачены за руку на миллионных взятках и так далее. Но любая революция, она не делается одномоментно. Например, русская революция, она длилась с февраля 17 года по октябрь 20 года как минимум. Польская революция конца 80-х, начала 90-х годов длилась как минимум 2 года. Точно так же революционные процессы в Южной Корее в 60-е годы, они тоже заняли срок в несколько месяцев. То, что мы наблюдаем сегодня, мы как бы продолжаем находиться внутри процесса. Ну, если угодно, вот когда мне говорят, что, ну что, помог тебе твой Майдан, да? Я говорю, ну, ребят, ну, представьте, что мы находимся сейчас в мае 17 года, оглядываемся на февраль и говорим, ну что, помогла тебе твоя февральская революция? Я говорю, вы знаете, в Украине еще впереди очень-очень-очень много событий. Мне бы не хотелось, чтобы после февральской случилась еще октябрьская. Я надеюсь на Украину, что она все-таки иногда, что у нее есть особенность, что она застревает в феврале. Это вот, к сожалению, у России есть беда в том, что у нее есть риск скатываться в октябрь. Мне хочется верить, что Украина не скатится в октябрь. Но в любом случае эта революция не закончится. И я думаю, что и не факт, что Петр Порошенко просидит полную конденцию своего президентского срока. Впереди ждут парламентские, скорее всего, перевыборы досрочные. Точно
зимой.
Так же. Да. Если их назначат, потому что сейчас парламент сопротивляется этому. Но мы внутри процесса. Перестройка, она только Украина, она только началась. Потому что 23 года Украины, по большому счету, не было. Была такая туша у СССР, которую доедали олигархи, люди, пересевшие из кресел директоров заводов в кресло собственников этих самых заводов. Вот эту тушу у СССР доедали, доедали, доедали. А потом уже, когда достигли дна, и надо было либо начинать копать, либо начинать всплывать, случился Майдан. Как такая поворотный момент в попытке перестроить правила игры, по которым страна существует. Если удастся, то Украина будет кремниевая страна. Мне хотелось бы, чтобы у нее получилось.
То, что вы говорите о том, о втором этапе революции, это сейчас с удовольствием, это как раз новая любимая тема федеральных каналов, что вот Майдан, теперь они показывают нам Майдан, который сносит, который новый мэр Виталий Кличко пытается сносить, и теперь это, как сказать, это такое знамя федеральных каналов, что вот видите, как они поступают со своей идеей, с украинской, берут интервью теперь уже там, и люди, которые живут в этих палатках, говорят, не хотим уходить до зимы, как минимум. Мы не будем уходить, пока не случаются выборы, вот эти досрочные Верховную Раду. А в общем, мы собираемся оставаться, это в пересказе журналистов федеральных каналов, до того, пока не сменятся элиты. То есть, пока на смену олигархам, вот то, что вы говорите, не придут какие-то совсем новые люди.
Ну, я не верю в том, что вообще можно устроить что-то вроде октября и, как бы, знаете, чтобы не было богатых. Мне скорее близка концепция, чтобы не было бедных. Олигархи никуда не денутся. Это одна из частей. Да, это крупный бизнес, крупные собственники. Неважно, как они получили свои деньги. Точнее, уже неважно. Ну, заниматься сейчас пересмотром итогов приватизации, это, конечно, идея очень привлекательна, например, наверняка для Эдуарда Лимонова. Но Эдуард Лимонов не реальный политик. Так вот, олигархи останутся. С ними просто нужно договориться. Не знаю, есть налоги, есть собственность. Нет налогов, нет собственности. Что касается Майдана и всей этой истории, да, я туда ездил во многом, конечно, и многие киевляне сами искренне считают, что нужно с этим закругляться. Но поймите, вот сегодня украинская история, она делается уже не в центре Киева. Она делается там, куда нам, наверное, ехать не захочется.
Ну, мы завершаем на этом программу «Лицом к событию». И, конечно, не завершаем украинскую тему. Она не даст себя завершить. До свидания.
Время свободы. Пространство фактов и мнений. каждый будний день в 16 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» рассказ о главных событиях дня в развитии. Время свободы имеет значение.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11780, 13745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».